Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, мои дорогие.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 20-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, попробуем понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в церкви за Божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 1 главы, стихи с 11 по 19. И, надо сказать, для меня лично это достаточно загадочный отрывок, но я позволю себе обратить внимание на несколько фраз из этого послания. Апостол Павел пишет: «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». И дальше он говорит, что другого же из апостолов я не видел никого, кроме Петра, и кроме Иакова, брата Господня. Вот спрашивается, почему это так важно для апостола Павла, что он без посредничества апостолов общается непосредственно со Спасителем?
Просто апостол Павел хотел подчеркнуть сверхъестественность божественного откровения, которое с ним случилось, потому что мы с вами, Марин, получили благословение Евангелия от людей, от плоти и крови, от тех самых, то есть кто-то, кому-то рассказали родители, как мне, я родился в православной семье, у меня папа священник, кому-то рассказали друзья, пойдем, сходим на Пасху в храм, да, там в советский период, это, конечно, это опасно, немножко как-то авантюристски, но тем не менее, и вот там человек первый раз услышал какие-то слова Евангелия, тоже от плоти и крови какой-то вышел, диакон крикнул «Вон вем!» и все стали слушать. Кто-то включал в советское время радио и ловил BBC владыку Вениамина Родзянко, как он читал Священное Писание. Кто-то читал «Мастера Маргариту» и там улавливал евангельские мотивы. Все по-разному, но это было именно естественное откровение. То есть это было откровение от плоти и крови, от других людей, через книги и так далее. А апостол Павел, он не был свидетелем жизни Господа Иисуса Христа, хотя жил приблизительно в то время. Получилось так, что он присоединился к собору апостольскому позже, причем через очень болезненный опыт, через опыт гонений. То есть он не просто, не его гнали, а он был гонителем христиан, из-за чего потом всю жизнь переживал, и каялся, и страдал. И для него важно было подчеркнуть Галатам, которому он написал это послание, что Бог сверхъестественно ему явился. Непосредственно сам Христос ему что-то сказал. Он не просто услышал проповедь апостольскую, которую ему рассказали о событиях, бывших в их жизни. То есть кто-то тебе рассказывает: слушай, я причастился, и так для меня это было вообще важно, это вот соединение с Богом. А он говорит, что мне сам Христос явился, и я именно от Него получил благовествование. Именно от Него я получил то, что теперь я несу вам, галатам. То есть вот это было принципиально важно для него подчеркнуть, что, ну, как бы ценность тех слов, которые он говорит, которые он получил непосредственно от самого Бога.
Но когда мы слышим этот отрывок во время литургии, мы лично для себя какой вывод должны сделать, что то, что мы опосредованно узнаем, это еще не самое главное? Самое главное, как сказано у Антуана де Сент-Экзюпери в «Маленьком принце», глазами не увидишь. Вот, то есть нужно ждать, когда Господь твоего сердца коснется непосредственно.
Знаете, вот мы недавно вспоминали апостола Фому, которого принято немножко пинать и говорить, что он неверующий, он как раз очень верующий человек. И он сделал то, за что Христос его ничуть не поругал. Он захотел удостовериться, получить некое подтверждение благовествования. Потому что верить на слово, в принципе, конечно, мы как раз идем на определенный риск, когда мы верим. Мы не знаем лично, к сожалению, Луку или Марка или Иоанна, хотя столько лет, проведенных в храме, позволяет уже сказать, что это все-таки стали наши достаточно близкие нам люди. Потому что мы молимся, мы читаем и житие, мы уже столько раз говорили там о Иоанне Богословии, что кажется, что ты его как раз знаешь даже лучше, чем некоторых дальних родственников. Тем не менее, именно они нам рассказали о Христе, и мы верим. Но мы основываемся, наша вера основывается не только на этом. То есть есть теоретические некие знания, которые ты принял, а есть, собственно, твой личный опыт. И это очень важно, и в том числе и мистический опыт, о котором сегодня говорит апостол Павел. Нельзя его обесценивать, и нельзя теоретизировать наше христианство. Делай его нечто, что нечто отвлеченное. Мне рассказали, идея сама мне понравилась. То есть вот перенести христианство просто в сферу идеи, в сферу такого мировоззрения умозрительного, это неправильно. То есть христиане не практики. Они приняли и дальше работают сами. И с Христом мы общаемся не только с тем, там, Павлов Христос, Петров Христос. Это мой, вот это мой Господь. Мы, помните, как раз Фома, когда он уверил, ну, удостоверился, получил подтверждение. Он упал перед Христом, говорит, Господь мой и Бог мой. Это путь, который предстоит пройти нам с вами. Нам очень важно, да, получить, во-первых, искать это подтверждение разными путями, искать, стремиться к нему. И получив разными путями, Господь нам показывает вещи, мы приобретаем разный религиозный опыт, в том числе опыт сомнений, опыт переживаний, чудесный опыт участия в таинствах, вот, и так далее. И получив вот это, наконец, уверение, мы можем, так же, как Фома, «Господь мой и Бог мой».
Мы услышим также отрывок из Евангелия от Луки, из 8 главы, стихи 26 по 39. Это, я думаю, очень хорошо известная всем нашим радиослушателям история исцеления гадаринского бесноватого. Это те самые бесы, которые попросили, чтобы их отправили в стадо свиней. Свиньи кинулись в море. И вот история, что из этого всего вышло. А вышло, собственно, то, о чем нам на каждой проповеди, где затрагивается этот отрывок из Евангелия, говорят. Вот обратите внимание на реакцию местных жителей, которые, ужаснувшись тому, что произошло, сказали, чтобы лучше этот великий целитель ушел бы подальше от их жилища и не мешал им жить так, как они живут. Но очень популярный сюжет, очень часто используемый для каких-то поучений, но мне кажется, что есть еще какие-то смысловые нюансы, которые обычно, ну, как бы ускользают, что ли, от нашего внимания, когда мы об этом рассуждаем. Дело в том, что для меня, сколько я не читаю эту историю, всегда остается загадкой вот эта реакция. Хотя объясняется это материальными какими-то соображениями, вот нанесение ущерба и прочее. Я не могу понять, если честно, каждый раз, когда читаю об исцелении евангельском того или другого страждущего, почему такая противоречивая и странная реакция окружающих людей. Ведь не только гадаринские жители просили Христа уйти куда подальше. Очень многие, наблюдавшие исцеление и слепых, и паралитиков, смотрели на него, ну, мягко говоря, не с восторгом.
Некоторые напрямую осуждали. И кто-то говорил вообще, что он делает это силой Вельзевула.
И реакция эта мне непонятна, потому что мы, как правило, даже лжецелителей готовы сразу водрузить на пьедестал, потому что исцеление от телесных недугов кажется нам верхом благодати.
Дело в том, что, во-первых, я недавно об этом говорил с одним прихожанином, мне задал вопрос, можно ли рассказывать другим про чудо, которое с тобой произошло. И, с одной стороны, как хорошо, конечно, сказать, другие люди уверятся, они скажут, ничего себе чудо, которое с тобой произошло. То есть, если мы его сейчас сделаем популярным, то все сразу покаются и обратятся, и станут православными. Мне это напоминает, как богач просил Лазаря, чтобы он явился к его родственникам, и они, увидев чудо, мертвый явился, и если он им расскажет, что вон там мучается в аду этот богач, а в раю он наслаждается Лазарь, то они все покаются, обратятся. И тут ему говорит, даже если кто из мертвых воскреснет, не поверит. То есть в целом, если человек не хочет быть с Богом, не хочет начинать духовную жизнь и идти в какую-то вот эту честность, в том числе честность перед Богом, он будет находить любой повод интерпретировать события жизненные, в том числе чудесные, в ту сторону, что это все стечение обстоятельств, что это несерьезно, что это просто додумано и так далее, и так далее.
То есть потому, что надо менять свою жизнь, а менять ее не хочется.
Страшно. Да ладно, не хочется. Страшно. Ты начинаешь идти на какую-то глубину, и понимаешь, что... Я вот с детства боюсь... сейчас у меня чуть получше с этим, но я вот с детства боялся всегда каких-то водоемов открытых там в море, что там в глубине кто-то возится и там схватит меня и утащит. Как минимум откусит ногу, а как максимум целиком съест. И у меня вот какие-то прямо были страхи, в том числе там нырять глубоко, потому что там вот что-то такое неизвестное. Бяка-закаляка кусачая. Я сама ее выдумала. В общем, что-то такое страшное. И у многих людей та же самая проблема в семейной жизни и просто в жизни. Он только начинает, человек, погружаться в какую-то глубину или смотреть там наедине со своим сердцем, наконец отключить все гаджеты, все... Вот то, что у нас фоном работает, там, телевизор, все, если выключить, вот, и остаться наедине, то ты начинаешь там чувствовать какое-то одиночество, видеть, что у тебя какие-то непрощенные обиды, еще что-то. И вот если идти туда, страшно просто человеку становится. И Христос, он наоборот, он же свет, он же вот все наши вот эти уголки он освещает, и то, что мы думали, мы спрятали в углу, и этого не это просто не видно, наоборот, становится очень выпуклым. И поэтому, конечно, мы так думаем. Слушайте, у нас, конечно, жизнь не сахар, но как-то плюс-минус оно все сбалансировалось. Я не очень добрый, но зато и не очень и злой. Да я там не особо благочестивый, но вроде никого не убил. И как-то все сбалансировано, все плохо, но стабильно. Стабильно плохо. Вот. А тут приходит Христос, и дальше что теперь делать? Он взял, подсветил какие-то вещи. Это что эти ребята, зная про закон Моисея, который запрещает кушать свинину, любили хрюшку покушать. Он это подсветил. Даже это Бог с ней, со свининой. В Новом Завете мы уже можем и сами сейчас ее съесть. Для нас это не такая проблема. А вот то, что для них в целом человек, который так долго страдал, которого они видели, и он получил освобождение, и сидит такой осмысленный, он для них не имеет ценности. Что ближний, который страдал, для них не имеет ценности. Они они боятся, они же испугались не просто того, что, пожалели своих свинюшек, они испугались, а что же Христос сделает, если он в дом к ним придет? Там что-то может быть пострашнее свинюшек гораздо. Мы там какие-то журналы под матрас спрятали, какие-то у нас закладки в интернете не те. У нас там в жизни вообще, мы там, Христос зайдет к нам в квартиру, а у нас там ор, крики, на детей мы кричим, какие-то у нас там слова неблагочестиво вырываются из уст наших. И все, и мы такие, Господи, выйди, пожалуйста, из нашего селения, из нашей многоэтажки. Мы как-то тут не готовы к твоему пришествию. Хотя вроде у нас икона стоит, вон там висит в углу. Но так вот представить себе, что Христос зайдет к нам и увидит, да, вообще, что, о чем мы разговариваем, что мы делаем. Так зайдет, а еще каждый в своих, да, сидит в телефоне. Что он нам скажет? Страшно, поэтому, да, к сожалению, мы и сами, что уж греха таить, не всегда готовы встретить Христа. Поэтому не будем слишком сильно осуждать жителей города Гадарин. У нас у самих такие проблемы есть.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас такой шикарный повод, и не один, подумать о том, кто такие мученики и кто такие мы. 11 ноября церковь будет вспоминать преподобную мученицу Анастасию Римлянину. 13 ноября память священномученика Иоанна Кочурова Царскосельского. 15 ноября память священномучеников Константина Юрганова и Анания Арестова. Очень много мучеников вокруг нас до сих пор, которых мы не знаем и не видим, и на протяжении всей церковной истории мы читаем, слышим, изучаем жизненный путь этих странных людей, чей пример мы никак не можем применить к самим себе. Потому что, если совсем-совсем по-честному, никто из нас не готов сказать, что вот до последнего предела мы веруем и готовы жизнь свою отдать за Христа. Я не знаю, может быть, есть такие люди, но как-то вот на моем жизненном пути людей, которые с чистым сердцем могли бы это произнести, я не встречала. Это очень высокая планка. И когда мы читаем, скажем, о мучениках первых веков христианства, как преподобная мученица Анастасия, мы скорее готовы проникнуться этим подвигом, потому что он такой легендарный. Как вот у нас есть курс изучения былин древнерусских в школе, ну вот типа Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, и вот также мученики христианские первых веков нами воспринимаются. Когда мы читаем жизнеописание мучеников, таких как отец Иоанн Кочуров, которые, в принципе, ну, нельзя сказать, что наши современники, но мы очень хорошо представляем себе, какими они могли бы быть, потому что это не так далеко от нас, это все-таки 20 век, более-менее представляемые условия, в которых они жили. То есть мы можем смоделировать в голове и даже представить себе, глядя на фотографию, что это были за люди. И парадокс, на мой взгляд, заключается в том, что вот их мученичество нам представить гораздо труднее. И извлечь из него для себя лично какие-то уроки проблематично, хотя, казалось бы, должно быть наоборот.
Дело в том, что, конечно, мы вообще не знаем, как мы себя поведем в определенные моменты нашей жизни. То есть мы можем, как в той притче, которую Христос сказал, один сын сказал: «Я пойду» и не пошел. А другой сын сказал: «Нет, я не смогу, я пойти не пойду», и пошел. И для Бога оказался ценным более второй. То есть мы можем сколько угодно сказать, что «я, да за Христа, да за церковь родную готов пострадать», вот, и какие-то намерения такие выразить. И если по факту потом мы не сможем выдержать даже каких-то небольших гонений, там, связанных просто с обычными какими-то вещами. Я помню, в детстве было так, что я, поскольку рос в священнической семье, это были 90-е, и по улице шаталось много, значит, ребят неприкаянных. И в том числе, ну так, во дворе все друг друга знали, и знали, что я сын священника. И, естественно, по этому поводу отпускали многие всякие шутки. и в том числе обидные, там пытались как-то задеть, ой, твой папа поп, а твой папа то, да ему вообще, наверное, нельзя жениться, да ты там это, что ты там, мне как-то один раз сказали, ты что, Коль, действительно в это веришь? Там в каждой твари по паре, ну, то есть какой-то там типа бред, а ты такое веришь в это все. То есть они тоже нужно было как-то на это отвечать, и как мне что сказать? Нет, не мой папа. Или да и не, в это все не верю. Ну, то есть, понятное дело, что любому там мальчику хочется быть частью какого-то комьюнити, хочется быть своим, и очень тяжело осознавать, что это белая ворона. Наоборот, в этом возрасте детям очень важно одобрение, в том числе собственных сверстников, чтобы они говорили какие-то слова. И вот в таких условиях, в чем здесь мученичество? Просто хотя бы сказать, что да, я верю. А мне многие приходят люди на исповедь и каятся прямо, говорят, батюшка, мне стыдно, но там на работе увидели, что у меня крестик там висит, и спросили, слушай, а ты что там, в храм ходишь, там все? И он говорит, я как-то затушевалась, я не знала, что ответить. Я там что-то, говорит, сказал такое, да нет, я там нет, а там мне мама подарила, ну, что-то такое. И говорит, мне так стыдно было, что я просто предательница. И это действительно, то есть с нас сейчас даже не спрашивают за то, чтобы какие-то открытые гонения претерпеть, а хотя бы вот в таких жизненных ситуациях не стесняться своей веры, своего любимого Бога, своей любимой церкви, матери. Вот. Но удивительно, что некоторые люди, которые вот могут стесняться в чем-то малом, когда речь пойдет о принципиальных вопросах, неожиданно себя проявляют. Вот знаете, я же читал, по долгу службы хотел сказать, естественно, как и многие священнослужители, мы изучаем наследие новомученика 20 века, и просто читали о жизни этих людей. Там были в том числе люди из очень таких благородных, дворянских семей, люди, которые привыкли к комфорту и роскоши. Были архиереи, которые подавали шикарные колесницы с запряженной белыми лошадями. Можно было представить, что это сейчас какая-то такая очень дорогостоящая машина. И они как-то так привыкли к этому почету, что и государство к ним благоволило, и люди. И тут зараз это настолько сильно меняется. То есть не только никакая не запряженная лошадями прекрасная карета, повозка, а просто там, как священномученик Илариона, побрили на лысо, просто сбрили бороду, чтобы унизить. Там держали в каких-то нечеловеческих условиях, так что там ела, я помню, читал даже те новомученика, тоже одного, его так сильно покусала вошь, что не могли приложить к нему доктора трубку, чтобы послушать, как бьется сердце, просто потому что не было живого места на коже. То есть такие вот условия. И вот как эти люди, архиереи, священники, миряне проявили себя вот в этих условиях.
Вы знаете, для меня всегда удивительно было родство мучеников первых веков христианства и наших новомучеников не только в том, как они по факту выдержали то, что было послано им в качестве испытания, а их готовность на это. Потому что, как для меня всегда было выше моего понимания отношение к тому, что происходило Святой Софии, матери трех uh-huh. девочек. И также для меня выше понимания было то, что вот я читала в воспоминаниях пианистки Марии Юдиной. Она в начале 20-х годов пела на клиросе в Петербурге в храме Спаса на Крови. И она писала в дневнике, что ее поражало то, что колоссальное количество хиротоний, огромное количество людей молодых принимают священнический сан, зная уже точно, потому что это 20-е годы, и уже за спиной достаточное количество замученных и расстрелянных священников. И они точно знают, что они идут на Голгофу, и они идут. Вот это то, что роднит всех мучеников всех веков, и то, что выше моего понимания, поскольку, по-видимому, это особое все-таки призвание.
Это и призвание, и определенный подвиг, и убежденность и готовы, ну, некая внутренняя готовность идти за Христом до конца, как он сказал, что кто хочет быть моим учеником, возьмет свой крест и идет за мной. То есть нужно идти за Христом не только тогда, когда он идет, допустим, в Кану Галилейскую на брачный пир, или идти за Христом, когда он идет на Фавор, чтобы там насладиться радостью преображения. Нужно быть готовым идти с Христом и на Голгофу. То есть у нас мы же, как мы здесь читаем, здесь рыбу заворачиваем. У нас иногда бывает, что там в брачной жизни мы готовы, допустим, к радостям брачной жизни. То есть потому что мы там вместе будем ходить на свидание. У нас вечером будем уютно на диване примостившись, значит, смотреть какие-то сериалы. Будем пить чай. Будет как-то у нас все так весело и полюбовно. И с одной стороны, конечно, это все есть. Но в брачной жизни есть и много трудностей, и испытаний, преодолевая которые супруги становятся еще ближе друг к другу, вот, и которые необходимы даже иногда для роста, для того, чтобы, допустим, преодолеть собственный эгоизм. В жизни христианина 100% та же история. Мы что, хотим просто там приехать на какую-нибудь красивую торжественную службу, постоять, послушать хор, да, съесть любимую вкусную просворку, вот, послушать речи батюшки вполуха и уйти? Или все-таки мы понимаем, что христианство — это в том числе про борьбу, и в том числе это про то, что будем претерпевать некие мучения в своей жизни и некие страдания, именно связанные с нашей верой. И Христос сказал: «Блаженны изгнанные правды ради, тех есть Царство Небесное». Блаженны вы, когда вас будут гнать, несправедливо упрекать и всячески злословить именем его ради. Радуйтесь в тот час, веселитесь, потому что награда ваша будет велика на небе. Вот мученики, они воспринимали эти слова всерьез. Настолько всерьез, что это давало им силы, мужество идти на добровольные страдания.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас церковь будет вспоминать святых бессребреников Космо и Дамиана Ассийских 14 ноября. Но надо сказать, что святых бессребреников, то есть целителей, которые не брали платы за свои врачебные услуги, в церковном календаре с именами Косма и Дамиан аж целых три пары, и в православной традиции это не вариации рассказа об одной паре святых, а совершенно три разных пары врачей, которые в разное время и в разных местах были очень похожи по тому подвигу, который они в своей жизни несли. Но что касается святых Космы и Дамиана Ассийских, помимо того, что обычно говорится о врачах-бессребренниках, о них в предании есть рассказ о том, что уже на исходе жизни святой Дамиан, ну, как бы соблазнился, потому что одна из женщин, которых он врачевал, ради Святой Троицы упросила взять его в качестве вот благодарности три яйца. И настолько это было против всех представлений о добре и зле, которые были у его второго врача Космы, что тот даже хотел было, чтобы их похоронили в разных местах. Но вот по откровению было ему сообщено, что его напарник взял эти яйца просто, чтобы проявить любовь к этой женщине. Но это из сферы преданий. Что касается врачебного подвига, когда врач не берет воздаяние за свое врачевание. Есть в нашей не столь отдаленной истории пример врача, которого народная память сохранила как святого доктора. Поскольку он был католиком, он никаким образом в наш календарь святых не входит, но память его сохранила именно как святого человека. Я говорю о докторе Гаазе. Это конец XVIII, начало XIX века. Это человек, который полжизни потратил на то, чтобы разбогатеть и иметь хорошую практику. И все у него замечательно получилось в славной стране Россия. И вот когда это все замечательно у него получилось, и он занял прочное положение в светской иерархии, его позвали быть соучастником в тюремном комитете, который надзирал за богоугодными заведениями, в частности, за тюрьмами в славном городе Москва. И когда этот немец, потративший полжизни на то, чтобы все у него было как у людей, увидел эти самые московские тюрьмы, а остальные полжизни он положил на то, чтобы хоть что-то сделать, чтобы улучшить положение заключенных и, в частности, тех, кто находился в тюремных больницах. Он практически все свое накопленное имущество, включая движимое и недвижимое, какое угодно, израсходовал на то, чтобы помогать этим людям и возмещать то, что казна не желала оплачивать. Несмотря на то, что ему приходилось преодолевать какие-то безумные бюрократические препоны, он много лет боролся, чтобы осужденных в каторгу не приковывали во время этапа к железному пруту. Можно себе представить, мало того, что они шли пешком, но они шли в любое время года, а это все-таки наша страна, и шли они не в Ставропольский край, а в Сибирь. И там холодно, и к этому пруту железному они просто перемерзали. И много лет он потратил, и денег, в частности, тоже, чтобы преодолеть вот эту нашу бюрократическую машину, чтобы от этой жуткой практики отказались. Не говоря уже о том, что к больным, находившимся в этих тюрьмах, он относился совершенно поразительно. То есть, когда читаешь воспоминания о нем, о том, что он их целовал, но это же, ну, во-первых, инфекции, во-вторых, это жуткая антисанитария. И представить себе, вот после пандемии особенно, когда мы все ходили в масочках, мы одевали бахилы и резиновые перчатки, он целовал этих заразных несчастных людей, как сестер и братьев во Христе. То есть мы, почему я о нем вспоминаю, мы на его примере можем себе представить, что такое святые бессребреники. То есть это приблизительно, наверное, то же самое, просто это было давно, и так подробно предание не донесло до нас их вот это врачебное служение. Но насколько это, как сказать, полезно нам знать сейчас? Ну, трудно представить себе, чтобы мы ждали от наших врачей такой отдачи.
Конечно, врач — это профессия, она была востребована во все времена. Этого человека очень ценили. Часто не каждое село могло похвастаться, что он имеет собственного врача. Иногда нужно было из соседнего села везти. И, конечно, такого человека всегда и благодарили. И, собственно говоря, тут же про что... История про то, что ну, это не только врачи, это любая профессия, что там учитель, что-то там еще что-то несешь, какое-то доброе дело не людям. Ты можешь делать это просто из злой корысти. Вот. ты можешь делать просто хорошо свое дело и получать за это плату, а есть подвиг, то есть то, что выше естества, выше обычного устройства вещей. В Священном Писании сказано, что достоин делатель своего пропитания. И это и в книге «Премудрости» Соломона сказано, и у апостола Павла об этом говорит, что кто не работает, то вас пускай не ест. То есть это нормально, когда человек за свой труд хороший, квалифицированный, получает плату. Но люди в определенный момент, особенно когда начинают заниматься своей духовностью, они понимают, что им нужно делать что-то невыгодное, в чем не будет вот этой истории забирания. Потому что эгоизм — это забрать, любовь — это отдать. И вот те, кто тренируется любить, они учатся тому, чтобы это было безвозмездно, то есть даром. То есть я просто, ну, знаете, волонтерю. Я просто помогаю. Я просто никаких не получаю с этого бонусов. Потому что зачастую даже если мы поможем кому-то бесплатно, мы все равно получаем какие-то себе там восторженные отклики. Нас все равно скажут, какие мы замечательные, какие мы классные христиане. То есть мы все равно получаем благодарность, просто, может быть, ментальную. Не физическую, а ментальную. А для многих людей, особенно чем старше человек становится, для него там физические уже бонусы не так важны, а вот ментальные, наоборот, очень даже нравятся. Вот, поэтому тут, когда мы видим двух людей, которые вот так поступают, они, конечно, могут быть для нас примером и сейчас, причем не только для врача, а для любого человека, который захочет побыть отдающим, что я просто отдаю, не чая получить что-то взамен. То есть я это делаю именно с такой целью. Потому что у нас, в принципе, вот когда нету мотивации, там, потому что мне за это не заплатят, или мне с этого ничего не будет, мне там после этого никто никаких бонусов не даст, у нас мотивация резко падает. То есть одно дело, ты идешь на работу, ты понимаешь, что хорошо заплатят, а если ты опоздаешь, тебе вообще не заплатят, то человек бежит. А если ты знаешь, что в любом случае тебе не заплатят, как будет человек относиться к этому? И вот когда человек добровольно идет в эту историю, что я готов, я хочу вот сделать, вот, батюшка, я хочу прийти в храм, никакой мне ни в коем случае не надо награды, ничего, вот. То есть вот приходят люди, батюшка, да, вот мы хотим убраться в храме, да, там, помочь. Точнее так, священник пишет, дорогие мои, кто придет, может помочь убраться в храме? И вот люди приходят и помогают бесплатно. То есть они действительно, ну, вот, помогают. И слава Богу, и прямо очень большая благодарность. Но они, конечно, про себя думают, ну, батюшка после этого с нами хотя бы чаю, ну, чаю попьет, уделит нам внимание. Как-то же, да? А потом, может быть, на воскресной проповеди скажет, что вот есть прихожане, может, даже поименно скажет, вот, и Василий Петрович, и Екатерина Матвеевна, и вот эти все. Вот они остались в прошлый раз, какие они молодцы, и все будут смотреть. Ну, то есть все равно получается, это не совсем про то, что я готов отдать просто так. А вот здорово, когда действительно ты отдаешь, и еще за это, может, даже тебе прилетит какое-то гонение, еще что-то скажет, слышь, плохо помыл, ты вот там бесплатно все это делал, там трудился, а тебе еще и сказали. Мы если почитаем монашеские патерики, там сплошь и рядом, то есть назначают какого-то послушника на какое-то... Да, он должен исполнить какое-то послушание, и вот там его духовник может еще сказать ему, слушай, все неправильно, все, давай перемывай, переделывай. Это прям очень классно тренирует смирение и очень хорошо помогает учиться просто так отдавать. Это же нам нужно, этот навык отдавания очень необходим в семейной жизни. Потому что хорошо любить жену, когда она такая вся веселая, вся такая заботливая, и борщ тебе сварила, и, значит, рубашку постирала, погладила, и вообще вся такая из себя, там, дорогой, не переживай, все дети уложены, все уроки сделаны, ужин на плите, вот, я так рада тебя видеть. Такую жену любить легко и приятно. А вот любить жену, которую ты входишь, я помню, как ты приехал один раз домой после всеночной, купил продукты, и тоже вот я, ну, целый день у меня была служба, крестины, все-все, там, пятое, десятое, и я вот под вечер приезжаю просто убитый. Ну, я, естественно, думаю, сейчас вот там меня встретят, моя семья, жена любимая, трое детей, все там папочка, дорогой, кто-то, может быть, стих прочтет про то, как повезло им с отцом, принесут, значит, там тапки мне сразу, ну и пригласят на убранную красивую кухню, где будет дымиться мой желанный ужин. И там уже разлостана, там ванна уже наполнена и раскрыта кровать для того, чтобы папе, значит... А я приезжаю, и такое чувство, как будто татаро-монголы прошли не только козелец взяли, но и отдельно вот взятую мою квартиру. Точнее, мы в доме тогда жили, в доме. Просто все разбито, дети что-то там бегают, орут, кто-то с кем-то ссорится. Просто разбросано все в хлам. Вот, кухня вся завалена какой-то посудой, все, ничего нет.
Счастливая семейная жизнь.
Да, я спрошу, а где мама? А мама в комнате лежит под одеялом и плачет. И говорит, убери их от меня, пожалуйста. И вот в такой момент, если ты не умеешь быть отдающим, а наоборот, только вот ты любишь забирать ее, как бы такая эгоистическая мечта, тебе очень тяжело, ты не понимаешь, а почему? Я же целый день трудился, работал, как бы я вот сейчас, меня должны как бы это. Вот, поэтому в жизни это... Очень важно, причем не только, говорю, даже вот как христианин в духовной жизни, но даже в обычной, в практической, в семейной жизни. Вот этот навык безвозмездности, то есть просто я отдаю без какой-то выгоды, а я вот просто хочу вкладываться, тем более, что Господь, Он нам дает такую радость от этого отдавания. Вот Косьма и Дамиан получали эту радость, они бы нам, сейчас пригласили бы их в студию, они бы рассказали, насколько для них радостно было видеть вылеченного человека, которого они ничего не взяли. Они знали, что это Бог через их руки помог, что вот они потрудились, и вот в этом конкретно они вот даже не хотят ничего за это брать. Настолько, что даже там три яйца явилось камнем преткновения.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. У нас 16 ноября будет праздник для многих, я думаю, радиослушателей, достаточно загадочный. Называется он так: «Обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде». Ну, про святого великомученика Георгия ладно. Более-менее мы представляем себе даже вот на гербе Москвы его пронзающего копьем дракона. Как-то чудо Георгия о змее слышали тоже, такой сюжет. Но что это за праздник обновления храма в Лидде, многие, я думаю, совершенно недоумевают. Хотя на самом деле этот храм, ну, если есть вот такое место, говорят, что в одну воронку не попадает дважды снаряд. Вот если так фигурально выразиться, в этот храм этот снаряд попадал 5 раз. Причем в разные века и с удивительным упорством. То есть он, его постоянно кто-то разрушал, и постоянно его восстанавливали, и опять его кто-то разрушал. Что, собственно, ценно в этом храме? Насколько мы знаем из предания, святой великомученик Георгий был похоронен в Ромале, но потом его мощи были перевезены в Лидду, то есть в Лод, город в Израиле. И на месте его захоронения был воздвигнут храм, с которым стали происходить вот эти удивительные приключения. Но почему он так важен в истории Русской Православной Церкви? Это сюжет его 5-й реинкарнации, если можно так выразиться, потому что когда его 5-й раз разрушили, и денег уже совсем-совсем не было у несчастных ныне израильских, тогда палестинских христиан, в результате они обратились к государю-императору российскому, поскольку уже в те времена существовал орден Святого Георгия, и существовали кавалеры ордена Святого Георгия, и было целое сообщество, к которому, собственно, и обратились с просьбой вот собрать среди них средства, чтобы можно было этот храм восстановить. И так оно и случилось. И в результате это храм древний, и в то же время новый, и в то же время он и христиан Палестины, и русский, и все вот перемешано, как во всей нашей церковной истории. Мне кажется, что история этого храма, она так нам дорога, даже не только потому, что георгиевские кавалеры деньги собирали, а, может быть, потому, что это такая наглядная иллюстрация всей истории церкви, где все перемешано, где попытка разделить вот это вот одна поместная церковь, вот это другая поместная церковь, вот это их история, вот это наша история, ничего не получается, потому что все равно все перемешивается. Вот насколько нам важен пример этого храма, и насколько нам важны размышления на эту тему.
Для нас это принципиально важно, потому что вот то, что вы сказали, что в последнее время много разделений, это действительно так, и были в разные времена христиане ссорились по поводу «это наша святыня, это наша святыня», и были войны по этому поводу. Вообще история про разделение, разделяя властвуй, это история бесовская, то есть дьявол не может победить христиан, покуда они едины. То есть ему нужно вот как-то их так разобщить, перессорить, и тогда поодиночке, конечно, легче взять тепленькими. А Господь, Бог, наоборот, дал нам заповедь. Христос, помните, в первосвященнической молитве говорит: «Отче, да пускай они будут едины так же, как мы». То есть представляете, какое единство в Святой Троице. Там ну, просто вообще полное понимание, единомыслие и любовь, самое главное. И вот Господь молится, это Он молится Богу Отцу, чтобы у нас тоже было такое же единство. И вот нам заповедано искать точки объединения. Точки разделения найдутся и так, их не надо искать. Просто включишь какой-нибудь новостной канал или прочтешь какую-нибудь новость очередную, и вот тебе точка разделения, пожалуйста, пользуйся. А мы, как христиане, должны концентрировать свой взгляд на другом. Потому что есть вещи, которые объединяют весь наш христианский мир. Например, не просто вещи, а личности. Там, святитель Николая Чудотворца, Иоанна Златоуста, которого все почитают, знают. Какой-нибудь Авросия Медиаланского и так далее. И есть места, святые места, дорогие сердцу любого христианина. Такие, как храм великомученика Георгия Бенаста в Лидии. И, конечно, вот пример того, как святыня претерпевает очень тяжелые испытания вместе с христианами, то есть это все неотделимо. Храм там неотделен от своей общины, община она прикипела к своему храму. Конечно, если храм разрушат, или там, вот как сейчас на Украине, выгоняют христиан из храмов, они могут собираться по квартирам, но все равно любая община, любой прихожанин этой общины скажет, насколько дорог ему сердце храм, что это не просто некое культовое здание, а это становится чем-то, ну, родным. Это действительно святыня, которой люди относятся с благоговением, и просто даже наблюдать за ней, или там у меня некоторые прихожане приходят, говорят: «Батюшка, можно я просто посижу здесь, в храме, просто посижу?» Для меня это уже большая радость. И, конечно, это повышает нашу и ответственность, и внимание к храмам. Причем вот мы говорим сегодня про очень древний храм, который много раз перестраивался, который ремонтировался, который обрушивался там из-за землетрясений, из-за войн, и восстанавливался. Но сейчас, когда строятся даже новые храмы вот в каком-нибудь спальном районе, люди смотрят, котлован вырыли, потом бац, там еще этап строительства. И вот построили, а еще, если люди в этом поучаствовали, вообще замечательно. И вот вырастает храм, и он вроде, ну, совсем не древний, у него нету какой-то истории до этого момента. Но как только там отслужилась первая литургия, эта история началась. И мне, я служил в некоторых таких храмах, которые построили по программе 200 в Москве. И там прихожане, допустим, с гордостью могут сказать: а у нас в этом году 5 лет с освящения нашего храма. То есть понятно, что там смешно, там храм в Лидии, когда он там первое упоминание, там 5-6 век, а тут, значит, 5 лет назад. Но для людей это не менее значимо, потому что приобщились там святым Христом тайно, первый раз они здесь, или покрестили ребенка, то есть вот новый христианин появился здесь. Да, эти стены не помнят еще Османской империи там, или еще чего-нибудь такого. Не видели Николая II. Но зато в этих стенах совершается божественная литургия. Поэтому, конечно, мы очень любим древние храмы, очень ценим. Они входят в перечень всемирных объектов ЮНЕСКО. Там. Но любой храм, где звучит молитва, где служится божественная литургия, где люди приобщаются к святых Христовых тайн, становится тоже очень важной святыней.
Еще, конечно, очень важно, когда храм возрождается на том месте, на котором он был. Потому что не для всех это очевидно. Есть много людей, которым кажется, что само место — это, ну, как минимум второстепенно в истории храма. Но для меня в этом смысле такой очень важной эмблемой, что ли, служит история возрождения храма Христа Спасителя. Просто я ходила в детстве заниматься физкультурой в школе в этот самый злосчастный бассейн Москва. И прямо скажу, кто помнит еще те времена, когда там был бассейн, зимой это было страшное место, потому что все было в пару, в этом вот водный пар, и в сумерках зимних место это выглядело как-то жутковато.
Зловеще, так скажем.
Скажем так. И совершенно невозможно было представить, что на месте этой дырки, заполненной водой, можно вообще что-нибудь выстроить, не только храм, а вообще в принципе что-нибудь. И когда отец Владимир Ригин с прихожанами храма Воскресения Славущих в Брюсовском переулке стал после литургии воскресной ходить туда служить молебен о возрождении храма, никто не мог до конца поверить, что они не сумасшедшие. Но все состоялось. И это удивительно перекликается вот в моем восприятии с тем, что происходило на протяжении веков с храмом в Лиде.
Есть даже такое красивое предание, некая концепция литургически-богословская о том, что если на каком-то месте совершалась божественная литургия, и даже вот там снесли храм, все равно остается это место сакральным в том плане, что какому-то святому было видение, что он увидел ангелов, которые стоят на этом месте буквально, вот там, где был алтарь, где был престол, где совершалась божественная литургия. Потому что мы не всегда можем представить масштабы чуда, которое происходит на литургии. То есть это нечто совершенно потрясающее. Совершенно. Это то регулярное чудо, которое мы можем видеть вот, не даже специально ехать в какое-то святое место или какую-то другую страну, чтобы это чудо увидеть. То есть, и если здесь уже вот хлеб и вино стало телом и кровью Христа, если вот в этом месте служилась божественная Евхаристия, даже если прилетел туда снаряд или кто-то взял там, как в советский период многие храмы были поруганы, где-то устроили клуб, вот в храме, где я сейчас служу, был женский вытрезвитель, просто вот пьяные женщины валялись. А в алтаре они все снесли и поставили там туалеты. Но это не сломало ни в коем случае представление людей, что это сакральное место. Они взяли, все вычистили, все вымыли, все убрали, все лишнее выкинули и начали смотреть, значит, вот в моем храме нашли фрески, раскрыли их. И да, через какое-то время, да, пришлось вложить определенные силы, ресурсы и деньги. Но храм воссиял, и вот сейчас люди приходят и служат там дальше божественные литургии. Для людей это просто невероятная радость. И даже, кстати, это такое свидетельство для тех, кто жил рядом и говорил, ой, там когда-то был храм, и они там видели, что сейчас это склад, или вот, там вытрезвитель, или еще там клуб. И тут бац, неожиданно опять купола, колокольный звон, и это, ну, такое для людей все-таки, как, знаете, церковь торжествующая. То есть это торжество победы над вот, грехом и смертью.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
«Седмица» на радио «Вера».